Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. В эфире программа «C'est la vie» – непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Иван.
Ну, поскольку мы теперь все прикованы к своим домам, к своим компьютерам, то невозможно позвонить и услышать в ответ. Вы знаете, его нет, он сейчас вышел. Перезвоните ближе к вечеру. Ближе к вечеру нельзя, разве что на полчасика. Андрей, ведь у вас и собака, и кошка, и косуля, и орел. Кого у вас только в квартире нет, какой живности. Вы гуляете с ними регулярно, правда?
Да, более того, я даже выношу прогуливать золотых рыбок. Но, к сожалению, это не считается. Как бы было разъяснение о том, что выгул золотых рыбок, хомячков и прочее является нарушением режима самоизоляции. И вот только собаки... Насчет кошек, кстати, вопрос интересный, потому что я знаю многих людей, которые выгуливают своих кошек. Но, тем не менее, вроде бы было сказано, что только собак разрешается. Хотя я хочу посмотреть на... У нас живет во дворе майкун. Если это вы помните, это такая кошка размером с лошадь. Вот я хочу посмотреть на тот патруль полиции, который попытается этой кошке сказать, что ей нельзя гулять. Надеюсь, хозяин запишет это на видео и выложит в интернете, если такое будет. Хотя это будет не для слабонервных, конечно.
Ну вот, а мы с вами условились поговорить, и, может быть, в ближайшие недели будем говорить не раз, как бы в рамках новой рубрики «В карантине». Сейчас, когда время измеряется и течет совершенно иначе, чем обычно, есть возможность все-таки наконец-то припасть к тому, что долго откладывал, что вроде бы, так сказать, на прикроватной тумбочке лежало, а теперь можно и почитать, и посмотреть. Мы с вами, сговорившись, посмотрели фильм Андрея Смирнова, знаменитого нашего режиссера, автора «Белорусского вокзала», нашей киноклассики, посмотрели его последний, новейший фильм, который называется «Француз». Этому фильму полгода уже, и я надеюсь, Андрей, что наш разговор не окажется спойлерским, спойлерным, как это еще, какой суффикс правильно употребить. Короче говоря, мы не испортим впечатление нашим радиослушателям, потому что они либо уже имели возможность в карантине как минимум тоже посмотреть этот фильм, либо посмотрят его в ближайшее время. А мы поговорим о сути, о содержании, о значении этого фильма для нашего времени. Я использую такие пафосные выражения, потому что фильм на такую тему снят впервые. Согласны вы, Андрей, что никогда у нас еще не появлялось вольных фильмов на такую вольную тему, как «Диссиденты»?
Ну, если не считать документального кино, у которого очень трудная судьба, ну, в нашей стране, пойди посмотри документальный фильм, пойди найди его, то действительно, судя по всему, это первый фильм, по крайней мере, про то время. Я вдруг подумал, что, наверное, надо было бы извиниться перед всеми заинтересованными лицами, что мы так долго не смотрели, около полугода не смотрели фильм «Француз», хотя, конечно, надо было его, наверное, посмотреть раньше. А с другой стороны, вы абсолютно правы. Это полностью нам развязывает руки, и фраза «убийца дворецкий» уже может не считаться. Не посмотрели раньше, значит, так вам и надо. Правильно ведь? Поэтому можно спокойно обсуждать и начало, и середину, и конец. И, конечно, тот факт, что, судя по всему, я всегда боюсь абсолютных истин. Но, судя по всему, вы абсолютно правы, и фильмов на эту тему про это время у нас не было.
Я сказал, что это фильм о диссидентах, и тут же как бы осекся, потому что все-таки, наверное, не об этом фильм. Как, кстати, вы определили бы? Вот, Андрей Юрьевич, здравствуйте, скажите, о чем фильм «Француз», если коротко?
Ой, если коротко, о трудной женской судьбе в Советском Союзе 57-го года. Это если уж совсем кратко. Он не о диссидентах, конечно. Он о, может быть, в чем-то не сбывшихся надеждах. Он, может быть, в чем-то о том, что вот та серость свинцовая, которая тем современникам казалось, что начала рассеиваться после 20-го съезда, на самом деле никуда не делась. Может быть, это был такой маленький просветик, а потом все началось по новой. И вот эта идея, как мне показалось, для настолько важна была для режиссера, что, к моему некоторому сожалению, он пренебрег некоторыми подробностями, некоторыми деталями, на которых у меня спотыкался взгляд, и которые как-то вот меня чуть-чуть огорчили. Но, наверное, об этом чуть позже мы с вами поговорим.
Да, 1957 год, который объявлен и декларирован неоднократно в фильме, и режиссер в своих интервью подчеркивает, что это 57-й год. Это и есть первый как бы слегка анахронизм относительно тех событий, вокруг которых в фильме что-то разворачивается. Ну, например, журнал «Графоман», который на самом деле в прототипе своем называется «Синтаксис». Ой, простите, не «Графоман», конечно, а «Грамотей». И который к 1957 году не имеет отношения. Он все-таки более позднее создание. Это журнальчик рукописный, самоиздатский, 1959 года. То есть уже даже в этом пункте есть некоторое несовпадение. Но, подчеркиваю, вынося такие суждения как бы занудные, может быть, какие-то педантичные, такие строгие, мы все-таки оставляем режиссера с его правом на некоторую художественную и обобщающую вольность. Между прочим, готовясь к этой программе, к нашему выпуску «Сэ-ля-ви», я позвонил Андрею Сергеевичу Смирнову и задал ему несколько уточняющих вопросов. Но прежде чем послушать эту беседу, давайте, Андрей, пройдемся в целом по фильму, потому что те наши радиослушатели, которые не понимают, о чем идет речь, они будут в полной растерянности от того, в какие детали мы вдаемся, не дав понять, о чем в целом идет речь. Итак, что это в целом за картина? О чем она? Вот как вы могли бы пересказать, особенно человеку молодого поколения, который ни сразу, ни с полуслова, ни с четверть слова схватывает и заводится на тему этой картины? О чем вообще этот фильм?
Мне представляется, Иван, что на самом деле дата выхода «Синтаксиса», его же «Грамотея», да, и несовпадение реальной даты с датой, которую нам показывает режиссер, вот это не так важно. В конце концов, как мы с вами уже говорили, это ведь не документальное кино, это художественное кино. И, например, меня меньше всего тревожит, если в «Войне и мире», там, мы не знаем, у какого-нибудь генерала не два шеврона, а три, или наоборот, не три, а два, если сам образ генерала и то, что показано вокруг него, меня как-то убеждает в правоте автора. И в таком случае я готов закрыть глаза на очень многие исторические вольности, которые режиссеры могут себе позволять. У меня к этому фильму совершенно другие претензии. Но сначала, как вы заметили, давайте расскажем хоть чуть-чуть про что кино. Знаете, как обычно, вот звонили друг другу в 60-е годы. Ты ходил там на «Фан-фан», «Тюльпан»? Ходил. Так вот, про что кино? Французский словист, главный герой фильма, приезжает в Москву в составе группы, судя по всему, французских словистов же, молодых ребят. Они... А вот скажите, пожалуйста, я должен, как по-вашему, просто рассказать сюжет или сразу чуть-чуть его комментировать?
Ну, лучше, если, конечно, будет сразу идти комментарий, потому что иначе, ну что же, это краткая канва и точка. Нет, интересно послушать и ваше отношение сразу. Тогда это будет немножко смоделировано, как бы, наше смотрение этого фильма. Ведь когда мы его смотрим, мы внутренне комментируем, соглашаемся или отвергаем что-то, правда?
Хорошо. Эта группа французов приезжает в Москву и почему-то заселяется в общежитие МГУ, в знаменитые зоны, причем в комнаты к советским соседям. Ну, не в одну комнату, в соседнюю. Все-таки главному герою выделена отдельная комнатушка. Насколько я знаю, насколько мне рассказывали люди, которые в то время жили в общежитиях, как советские граждане, так и не советские граждане, между ними была довольно жесткая поставлена стена. И просто так войти в общежитие иностранцев, даже если ты был студент МГУ, и даже если ты жил в общежитии, но в другой зоне, в другом здании, ты просто-напросто не мог. Здесь же абсолютно бесконтрольно, не считая жучка в стене. Тоже, кстати, странная деталь. Жучок, который стоит на подслушке, да, за громкоговорящим радиоприемником. Что, интересно, он мог услышать, кроме радиопередачи? Ну, ладно, к этому потом вернемся. Ну, так вот, то, как в фильме они все перемешаны, не только не точно, это бог с ним. А это вызывает неправильное ощущение, что в 1957 году иностранцы, иностранные студенты чувствовали себя в Москве вольготно. они запросто ходили куда хотят, в том числе и на полуподпольные джазовые концерты. Они ходили на танцульки, и как главный герой, правда, здесь объяснено, вроде бы Переславль-Залесский не входит в зону, закрытую для иностранцев. Тоже несколько странное заявление киногбшника, который курирует нашего героя, потому что, насколько я помню, просто вокруг Москвы была зона несколько километров, покидать которую, вне зависимости от того, куда ты едешь, вне организованной группы экскурсантов, иностранец не мог. И вот важно не то, что это не точно. Важно не то, что герои, и особенно героини, немножечко не по годам одеты. А важно то, что весь фильм производит, как ни странно, вот эта вот часть, какое-то очень умиротворяющее ощущение. Вот наш герой приезжает с тайной миссией найти человека, которого он считает своим отцом, по фамилии Татищев, ни больше, ни меньше. Он изучает советскую литературу и русскую литературу, как я уже сказал, ходит на полуподпольные, не запрещенные, но и не разрешенные выставки, ездит по мастерским, слушает Лешу Зубова, нашего знаменитого прекрасного саксофониста. В общем, чувствует себя совершенно спокойно. За исключением одной беседы с ГБшником. А вы нам не хотите ли рассказать такое-то? Не хочу. Ну, извините. Вот за исключением такой беседы, в общем, влияние того, что составляло ужас системы в 40-е, 50-е, 60-е годы, вот ничего этого нет. Да, есть журнал, который называется «Фильм «Грамотей», который один из главных героев все время приносит. Вот он должен принести четвертый и приносит последний, четвертый выпуск. Но и ему приходится его переснимать на фото, да, но он, тем не менее, он его спокойно приносит, он выкладывает его на стол в присутствии довольно большого числа людей. Да, я понимаю, какой-то юношеский оптимизм, юношеский романтизм. Я сам таскал какой-то самоздат, не особенно скрываясь по дуре своей. Но, тем не менее, но не делалось это так открыто. А здесь все, вот видите, как хорошо все происходит. И даже главный герой в итоге спокойно едет в другой город и подходит, пусть по идиотической причине, но режимному предприятию. И живет где хочет, и находит своего отца. Но просто тишь да гладь. Да, потом мальчика, который... Я мальчика, юношу, молодого человека, который приносит этот самоздатовский поэтический журнал со стихами Кушнера, в частности. Его потом, судя по всему, арестовывают. Хотя арест показан так, что просто, ну, наверное, это какой-то или неизвестный никому из нас реалия. Видите ли, на ЗИЛе они приехали его арестовывать. Ну, или это просто уже та вольность, которая, по-моему, недопустима. Вот и все, вот и весь сюжет фильма. Если по большому счету вот, следовать чисто канве. Как показаны Леонозова и мастерская Оскара Рабина, ну, оставим это на совести режиссера. Как показан, как я уже говорил, арест одного из героев, ну, оставим на совести режиссера. Как показан джазовый клуб, ну, в общем-то, он показан немножечко как или парижское кафе 50-х годов, или как, может быть, бруклинский джазовый клуб тех же 50-х годов. Ну, оставим это на совести автора. И вот эти вещи, которые все время мы оставляем на совести автора, которые не являются художественным приемом, вот они меня заставляют к фильму отнестись намного более критично, чем, например, отнеслись к этому очень многие мои знакомые, очень многие рецензенты этой картины.
Давайте дадим теперь слово режиссеру, потому что у нас не то чтобы как бы состязательный процесс, мы никого не судим, но право на слово, разумеется, имеет создатель этой картины. Вот именно с этой задачей, с этой целью, с этим прицелом удивиться в своих вопросах некоторому противоречию между моим впечатлением зрительским, что фильм явно стремится быть достоверным. Там явно режиссер задумывается о деталях и очень много времени посвятил достоверности. И вот такие вот непопадания в некий исторический фокус. Хотя я не жил в то время. Я как раз родился тогда, когда арестовывают одного из героев. Хотя, впрочем, кажется, машина там не ЗИЛ, а просто Победа. Так вот, все-таки я хотел бы дать слово режиссеру, чтобы он объяснил эту свою позицию. Давайте послушаем Андрея Сергеевича Смирнова. А почему, собственно, француз? Почему не англичанин, не голландец, не немец?
Потому что именно в ту эпоху, в конце 50-х, серьезная подвижка была в отношениях Франции и России. И в Московском университете появилась целая группа французов, стажеров Сорбонны. Они почти все были учениками такой человек Пьер Паскаль, француз, который был здесь, в России, во время революции, встречался с Лениным, работал с большевиками, вообще был, ну, такой большевик, что ли, французский. Но потом он уехал себе на родину, и вот в Сорбонне появилась целая группа, появился восточный такой русский факультет, и целая группа его учеников, которые у него занимались, большей частью они закончили Эколь Нормаль, известный очень университет, созданный еще во время французской революции. Ну, и вот группа выпускников этих приехала в Москву, они здесь учились несколько лет, проходили стажировку, и надо сказать, что недаром из них вышла целая группа выдающихся славистов, специалистов по русской культуре, по русской литературе. Ну, это можно долго рассказывать. Ни с немцами, ни с англичанами это были французы.
Ну да, они не только стали специалистами по русской литературе, как известно, но и переводчиками, например, переводчиками доктора Живаго.
Ну, как вам сказать, значит, ну, могу перечислить хотя бы нескольких из них. Скажем, наиболее известен сегодня в России Жорж Нева из этой группы, написавший прекрасную книгу о Солженицыне и вообще очень много занимающийся русской литературой, написавший и преподававший здесь. Многие из них уже умерли буквально последние годы. Там года 2 или 3 назад умер, например, покойный Луи Мартинес, выдающийся славист, романист прекрасный. В частности, Луи Мартинес перевел французский не что-нибудь, а Евгения Онегина с великолепным комментарием. Русский язык блестящий просто у него. Или, скажем, там тоже недавно ставший покойным Жак Като, который издал, и очень здорово издал, 3-томник по-французски переписки Достоевского с блестящим комментарием. Кроме того, этот же Жак Като собрал у себя великолепную коллекцию советской неформальной живописи. То есть сегодня это всемирно известные художники, а в то время их не принимали в союз художников, не выставляли. Коллекции действительно блестящие просто. Или, скажем, слава богу, живая и здоровая дама Женевьев Жуанне Костанди, которая вместе со своим покойным мужем Жозе Жуанне перевела на французский не что-нибудь, а «Красное колесо» Солженицына. Тяжелейший русский язык, а перевод просто блестящий. Ну, я много могу о них рассказывать. И действительно, эти люди недаром провели свою молодость в Москве, в Московском университете.
Андрей Сергеевич, главный герой вашего повествования – Пьер. Он молодой коммунист. конечно, совсем не все приехавшие в Советский Союз реальные исторические французские студенты, аспиранты и стажеры были членами французской компартии. Но ваш герой, он член французской компартии. Насколько это для вас было идейно-полемически, образно важно, что он коммунист?
Как вам сказать? Ну, во-первых, в группе французских стажеров несколько ребят, в частности, из университета Сен-Клу, да и коль нормально, только Сен-Клу, под Парижем действительно были левых убеждений. Некоторые из них были членами компартии, как, например, сегодня преподаватель в Гренобльском университете Серж Радиге, тоже прекрасный славист. Так что были и такие, и такие. Но по драматургии, что ли, моего сценария, как он складывался, было вполне логично, что его мама во Франции вышла замуж за коммуниста, который дал герою свою фамилию, что ему помогло в лицее, ну, и так далее. Ну и, если помните, в фильме его отец говорит, ты что, коммунист, что ли? Неподражаемое чувство юмора у Господа совершенно бежал. Ну вот так сложилось, что мой герой приезжает сюда членом французской компартии.
Мне хочется спросить вас о вашей философии достоверности. Фильм снят как фильм такой максимально приближенный к достоверным реалиям. Это фильм, который снят человеком того самого поколения, который все видел своими глазами, который ни за что не хочет слукавить, не говоря уже о том, чтобы соврать или лицемерить по поводу своего времени. Своя юность, она, как известно, святая, не трожь ее грязными руками, я сам знаю, как оно было. И вот мне хочется спросить вас о некоторых вещах, которые я, как зритель, не очень понял или даже, может быть, не очень принял, потому что они мне не показались достоверными на том фоне, который показался достоверным абсолютно. Ну, если можно, вот такие несколько вопросов. Ну, во-первых, иностранец в общаге. Насколько вы изучали этот вопрос предметно, насколько иностранные стажеры соприкасались с советскими, населявшими общежитие? Насколько было общение между комнатами реально и возможно? Достоверно ли то, что вы показываете в кино?
Абсолютно достоверно. У меня куча фотографий от тех французов, которые в это время здесь учились и жили в секторе Г, в общежитии на Ленинских горах. Естественно, что они там общались непосредственно со своими советскими коллегами. Это, ну, скажем, вечериночка, которая там снята, кстати, в фойе как раз этого сектора Г. Там та же самая мебель, которая там абсолютно достоверна. Там, где французы танцуют с русскими девушками, атмосфера там воссоздана буквально со всем, что было. Естественно, что я общался и с французами, которые в это время жили в общежитии, и с русскими, которые в это время там учились и жили. Так что это не на пустом месте воссоздано. Это абсолютно так, как было на самом деле.
Скажите, а у меня-то просто было представление, что у них был отдельный коридор с контролируемым входом, но вы говорите, что даже просто междукомнатное общение было. Не на вечеринках, а между комнатами.
Конечно, конечно. Они жили вот все, кто в этом секторе Г, и французы жили, и мы русских там было полно. Естественно, что там на входе проверяли документы, там всегда была охрана, телефон, дежурный. Это было в общем и для иностранцев, и для русских.
Скажите, а вам по возрасту ведь вполне подошло бы в этом секторе Г появляться в конце 50-х и вообще кого-то знать тогда? Не потом, когда вы рассказываете, что объезжали французов-славистов перед съемками фильма, а вот тогда, в конце 50-х, вы кого-то знали?
Нет, я на несколько лет моложе. В 57-м году, которым у меня начинается действие фильма в августе, когда французские стажеры, значит, приехали сюда. Я был в 9 классе французской спецшколы. Я на несколько лет моложе, что ли. Я общался со своими сверстниками в 1957 году в силу французско-русского соглашения. Сюда, в Москву, приехали 10 человек, студентов лицея Пастера, с которым вот школа, в которой я учился, называлась «Эколь Ромен Ролан», как она сейчас называется, школа имени Ромена Ролана, тогда это была единственная специализированная во французском языке московская школа. И вот была связь с лицеем Пастера парижским. И весной сюда приехали в начале лета 10 студентов из лицея Пастера, и мы, ученики французской спецшколы, с ними гуляли по Москве, встречались, разговаривали. А потом, в августе 1957 года, когда здесь был фестиваль молодежи и студентов, нас, 9 учеников спецшколы, отправили во Францию по обмену, и мы там провели месяц, 2 недели в Париже, 2 недели на юге, в Пиренеях, в Бонер-де-Бигор, в то, что называется французской колонии де Жаканс, то есть каникулярная колония, ну, типа наших пионерских лагерей. Вот так вот.
Атмосфера джаз-вечеринки, насколько она, так сказать, сконструирована достоверно? Потому что кажется, что, ну, просто буйство свободы и музыкальной, и социальной, и какой угодно. Как вы это построили? Насколько это близко к истине?
На мой взгляд, совсем близко, потому что я помню, мы уже в это время прорывались. Джаз, который был, как говорится в фильме, абсолютно достоверно, уже не запрещен, но и еще не разрешен. В это время, ну, скажем, там знаменитый саксофонист Алексей Козлов, классик современного джаза, слава богу, живой и здоровый еще. Но я, например, попадал на его выступление с его коллегами. В меру моей памяти, мне кажется, что вечеринка воспроизведена довольно достоверно.
Сцена вербовки главного героя. Меня немножко смутила какая-то, не то что пассивность, но такая какая-то мягкость, такая вегетарианство этого оперработника, который выдает ему адрес его родственника, может быть, даже сам не догадываясь, что это он выдает адрес родного отца, в общем, без ответных услуг со стороны героя Пьера. То есть оказывается, что можно было бы шантажнуть, можно было бы, так сказать, какие-то очки набрать на этом, но он ему спокойно сдает этот адрес. Вы считаете, что так должно было быть?
Ну, как вам сказать? Ну, это все-таки же придуманный сюжет. Но полагаю, что он относительно достоверен. Ну, насколько я знаю, насколько я же разговаривал с французами, которые в это время были здесь и которые подвергались такой же вербовке, что ли, попытками, значит, завербовать или, по крайней мере, какими-то обещаниями давать проверенную информацию. Так что это тоже не придумано.
На наши вопросы отвечал кинорежиссер Андрей Смирнов. Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Сэ-Ля-Ви» – непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем нашу беседу, продолжаем нашу программу.
Я согласен, что, наверное, все-таки это был не ЗИЛ, а победа. Хотя мне всегда казалось, что «Черные воронки» выглядели немножечко по-другому. Вы знаете, трудно немножечко критиковать вот исторические вещи такие, потому что, ну, во-первых, самому режиссеру в 1957 году было лет меньше, насколько я понимаю, нежели его героям. Поэтому он явно перенес на экран не то, что он переживал или чувствовал, а во многом то, что он просто видел, и то, что ему рассказывали. Тогда, понятно, могут быть некоторые неточности и так далее. Но есть вещи, которые, с моей точки зрения, идут вразрез с авторским замыслом. Если вы помните последнюю треть фильма, там, или четверть фильма, короче говоря, одну из последних сцен, главная героиня со своим приятелем, который передает. Это, ну, какая-то фантастическая история. Бог с ним. Она, может быть, и действительно имела место, и, может быть, даже в чем-то играет на руку режиссеру, который в туалете аэропорта передает ему кассету с фотопленкой для отправки за границу. После чего героиня и ее приятель провожают нашего героя-француза, за которым, конечно, было наблюдение, на это намекают в фильме, и который был в комнате с прослушкой. Тем не менее, они его совершенно спокойно провожают практически до стойки паспортного контроля. Точно так же, как и режиссер, я это могу помнить только по рассказам старших. Так вот, рассказы старших резко отличаются от того, что показал режиссер. Какая стойка паспортного контроля? Там близко нельзя было подойти. Уже практически при входе в аэропорт, не сразу, но практически сразу, стоял этот фильтрационный человек, там, или как это называется, который, выяснив, что у вас билет за границу, тем более у иностранца, тут же отсекал всех его там друзей, приятелей, родственников и так далее. Дальше человек шел в одиночестве. Тем не менее, вот я сейчас все пою эту длинную песню, а вот как вы восприняли, Иван, все это дело? Вот не задавая вопросы режиссеру, что естественно, конечно, потому что некоторые вопросы надо было прояснить, а вот еще до этого, когда вы только смотрели фильм, не зная, что хочет сказать режиссер, вот как вы отнеслись к тому, что вы видели на экране?
Знаете, у меня было очень смешанное чувство, и именно потому я решил, что без разговора с Андреем Сергеевичем Смирновым, создателем этого фильма, невозможно нам с вами обсуждать такую тему. Андрей Сергеевич жил в то время, а мы родились все-таки значительно позже, но мы родились в той же стране, мы родились с той же идеологией, и хотя то время, которое показывает на экране Андрей Смирнов и называлось там столько-то лет от Рождества Хрущева, такая была шутка в 50-е годы. Но, тем не менее, мы жили от Рождества Хрущева чуть-чуть попозже, мы жили уже от Рождества Брежнева, но все-таки идеология, там, усиливаясь или ослабляясь, она все-таки была прежней. И мы понимаем, что такое было общение с иностранцами. Я вспоминаю, ну, я не знаю, какой-нибудь 79-й, что ли, может быть, год, или, может быть, 80-й какой-нибудь. Мы с папой и с моей маленькой дочкой, которой было там 3, что ли, или 4 года, мы зашли на выставку в гавани в Ленинграде, где был русский эмигрант, привезший французскую индустриальную какую-то выставку, и у него был стенд, и мы... Папа его знал, его родителей знал его в свое время в Париже, а мой дедушка знал его дедушку в свое время и так далее. То есть наши семьи, корни были переплетены, и ничего особенного в том, что мы общались с иностранцем, не было. Повторяю, это 79-80 год. И вот этот иностранец, видя скучающую мою дочку, он открыл банку с орешками, невиданное в Ленинграде лакомство, банку с орешками кэшью иностранными, и угостил ее. И после этого мы уходим с выставки. И нас заворачивает какая-то тетка с дядькой в проходе, какие-то ГБшники, пройдемте в комнату, сажают и почти накидываются на нас. Что вы здесь делали? Почему вы общались с иностранцами? Почему вы принимали от них подарки? «Орешки, что ли?» — спрашивает отец. «Подарки». «Да, это подарки от иностранца. Это, возможно, было начало вербовки и так далее». Короче говоря, отец был тертый калач, сам ездил за границу с дипломатическим паспортом, не такое и видал. Моя дочка была совершенно испугана. У меня, по-видимому, рожа была искривлена ошарашенностью и осклабленностью, потому что... Ну, не знаю, но все мы уже все читали, мы слушаем заграничное радио, 80-й год на дворе, что может быть непонятно, какая нелепость, пародия на Орвала, не страшно нисколько, а вместе с тем я понимаю, что руки-то немножко дрожат, потому что для этой тетки и для этого дядьки это все всерьез. Они задержали каких-то людей, которые нарушают некие правила, то есть нельзя... орешков поесть на выставке у иностранца, у всех на виду, мы ничего секретного не делали, не передавали никому никаких бумаг, не получали никаких бумаг, и то это нельзя. И вот когда имеешь, ну, хоть малейший, хоть такой смизинчик, вот опыт общения с иностранцем и опыт наблюдения за тобою и преследования этого общения, тогда понимаешь, что в фильме «Француз» снята, простите за выражение, вообще говоря, большая клюква.
Вы знаете, Иван, я здесь чуть-чуть стану адвокатом дьявола. А все-таки годы, о которых вы говорите, и время, показанное в кинофильме, может быть, чуть-чуть отличаются друг от друга тем, что раз это 57-й год, действие начинается в сентябре, поскольку можно предположить, что они приезжают на начало учебного года. По-моему, там не обозначен месяц, или я пропустил, но в любом случае это после лета, потому что фильм заканчивается зимой. То есть можно предположить, что мы видим учебный год. Значит, действие фильма начинается примерно, ну скажем так, через 3 недели после окончания Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве, который прошел в 57-м году. Мне кажется, что это важная деталь, потому что, хотя с одной стороны мы не видим никаких подробностей этого, никаких следов этого фестиваля, и пластинку Джерри Маллигана нам не говорят, что вот только что был в Москве фестиваль, и мы ее там достали, купили, обменяли, я не знаю что, а нам говорят, что это через Уиллиса Конновера и «Голос Америки». То есть как будто не было этого революционного абсолютно события в истории нашей молодежи послевоенной. Представляете себе, сколько народу приехало? Там было больше 30 тысяч человек. Иностранцы, которые вообще всегда изображались как, ну, в худшем случае, как просто нечестные люди, а в лучшем случае, как увешанные кольтами какие-нибудь там из вестернов отвратительные стрелки, которые готовы уничтожить нашу страну. И вот на молодежи, которая показана в фильме, следов этого нет, чего быть не могло, с одной стороны. А с другой стороны, почему я говорю, что здесь я не совсем, может быть, с вами согласен, ГБ только что увидела, что фестиваль прошел, ну, в общем, безобидно. Никто не взорвал Кремль, несмотря на противочумные привычки, никто не вскрыл из гостей фестиваля бациллы с бубонной чумой. Орешки, которые там наверняка тоже раздавались, не были отравлены. И я могу допустить, что, конечно, чуть-чуть у них отлегло от сердца, но не настолько. Я абсолютно согласен с вами, не настолько, чтобы ощущение клюквы исчезло полностью. Они наверняка записали себе в плюсы то, что ничего не произошло, именно поскольку это они хорошо сработали. Вот мы, смотрите, вот у нас было 30 тысяч иностранцев, и мы как сработали, что ни одной провокации, самое главное слово, по-моему, в словаре гибистов того времени, ни одной провокации, никто не убежал под видом батона хлеба в чемодане за границу. То есть, если что и было, то, в общем, это все скрыто. То есть, они были на коне, гэбисты. И показать здесь человека, который нам показали, который вдруг ни с того ни с сего говорит, вы ищете вашего родственника, так он живет в Переславле-Залесском, давайте, поезжайте вперед. Не хотите с нами сотрудничать? Ну, что же делать, ваше дело. Но я, честно говоря, вот эта сцена меня просто убила. Несмотря на то, что, повторяю, я допускаю, что их модус операнди в 57-м году и в 70-м отличались друг от друга.
Вы знаете, Андрей, вот я сказал о своей претензии к этому фильму и даже сказал, что у меня не покидает ощущение клюквы увиденной. И в то же время мне как-то неловко, мне совестно от того, что я произнес слово «клюква». Потому что я пытаюсь поставить себя на место режиссера, который на целое поколение меня старше, он мне годится в отцы, он родился до войны. А что если у него память не на деталях сосредоточена, а на атмосфере или на памяти о той атмосфере? Вот что, может быть, его чуть-чуть подвело, и что в наших глазах, в глазах более молодых людей, становится основанием для претензий, а для него здесь нет проблемы. Вот атмосфера была такая, вот настолько легче было тогда, чем до при Сталине, и чем потом, когда начались уже такие заморозки брежневские. Может быть, не детали, а атмосфера так ему вспоминается. Что вы думаете?
Я допускаю, что, возможно, так оно и есть, но простите, пожалуйста, во-первых, он не режиссер документального фильма, и возникает этот вопрос, для кого снят фильм, пардон. Это мой самый нелюбимый вопрос. Я считаю, что существует произведение искусства, и существует, и это уже задача, пардон, потребителей искусства понять, для них это не для них. Но он делится с нами своим ощущением. Значит, я не могу ставить себя на место режиссера. Кстати, он родился в 41-м году. Да, до войны, но всего лишь за 3 месяца до начала войны. Так что его вполне может стать военным ребенком. Мне, зрителю, окей, я могу допустить, что я толстокожий и тупой. Мне это несложно допустить. Но мне не передана атмосфера радости от того, что открылся мир. 57-й год, 20-й съезд, Всемирный фестиваль молодежи студентов. Все это за плечами, только что оно прошло. «Голос Америки» наверняка глушит. Я не помню, в 57-м году глушили, наверняка глушили. И тем не менее, не англоязычный «Голос Америки» и ужаса Канновера можно было послушать. Вот, мы часть мира. Здесь есть такое ощущение в фильме? Я его не ощутил. Здесь есть ощущение того, что, вот смотрите, у нас есть свободная литература, но на всякий случай будем ее носить в кармане и не всем показывать. Есть такое ощущение в фильме? Да, в общем, нет. Он приносит журнал «Синтаксис», как я бы, например, принес в школу стенную газету соседней школы, как нечто собой саморазумеющееся. Но и это меня не убедило. Но не передал он атмосферы ни радости от того, что мир теперь наш, ни ощущения от того, что мир-то может быть наш, но над нами висит эта жуткая свинцовая фигня. Повторяю, может быть, просто, знаете, очень часто бывает в кино такое, что-то, какая-то деталь, какая-то нота, какая-то краска вдруг тебя переворачивает всего, и ты веришь фильму, несмотря на все его там промахи, на все его несовпады, он в тебя как-то входит. Вот со мной такого не случилось. Не могу объяснить, почему. Я очень рад, что этот фильм существует. Я очень надеюсь, что его посмотрят много людей. Хотя бы потому, что, как вы справедливо заметили, больше ничего нет на эту тему. И были какие-то фильмы в мире, когда герой проходил параллельно с важнейшими событиями, и которые он, может быть, замечал, не замечал, они шли фоном, но нам было передано то, что есть эти события. В данном случае, повторяю, это вот эта оттепель с одной стороны и сворачивание ее, этой оттепели потихоньку с другой стороны. Нету этого. Есть история, показанная все-таки, частная история. Приехал парень, нашел папашу, папаша помер, парень уехал. Еще попутно был роман с девочкой. Все. Но, извините, из-за этого надо огород городить. Хотя я готов признать полную свою неправоту, потому что одна из свидетельниц того, что в фильме происходило, Арина Гинзбург, которой я вчера как раз позвонил и спросил ее мнение о фильме, сказала, что с ее точки зрения фильм удался и атмосфера передана правильно. Я готов принять все упреки, полного непонимания того, что нам хотел сказать режиссер, ну и просто развести руками. Единственное, что меня останавливает от этого, это то, что если фильм понят только представителями одного поколения, то жаль. Это ни в коем случае не упрек фильму, это ни в коем случае, наверное, не минус фильма, но жаль, потому что такой творческий потенциал, которым обладает Андрей Смирнов, автор одного из моих самых любимых советских фильмов, фильма «Осень», который в свое время меня просто перевернул. Я вообще не представлял, что у нас может быть такое кино. Автор прекраснейшего фильма «Жила-была одна баба», и мы опять-таки не жили в то время, конечно, но мне кажется, что в этой картине и атмосфера тех лет, и настроение тех лет передано значительно лучше, чем в этом. Так вот, тем не менее, мне жаль, что вот Андрей Смирнов не смог мне, лично мне, Андрею Гаврилову, передать свое ощущение эпохи, свое ощущение поведения людей, настроения людей с тем мастерством, с каким он это сделал в «Осени» в Белорусском вокзале или вот в фильме «Жила-была одна баба».
Он Валерка Успенский.
Привет. Вам можно?
Садись, только мы уже уходим. Что-то тебя давно не было видно.
Плохие новости. Алика арестовали.
Какого Алика? Издателя журнала? Грамотея?
Вывезли весь тираж 4-го номера. Он целый грузовик стихов. В редакции сумасшедшие. ГБ стараются. На выпуске допросы.
Как я их всех ненавижу. Тормоедов. Мне надо срочно позвонить.
Че, ты уезжаешь?
Послезавтра.
Дело есть. У меня остался последний номер. Журнал, мне надо его переснять и отдать тебе кассету. Алик просил доставить ее в Париж.
Но На волнах радио «Свобода» программа «Сэ-Ля-Ви». Непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем разговор с режиссером фильма «Француз» Андреем Сергеевичем Смирновым. Сцена ареста финальная, которая не может не запомниться. Поведение группы захвата, так сказать, уж очень тоже вегетарианское и мягкое. Никто не стоит жестко по периметру, никто не контролирует обстановку. Так один какой-то опер. И сажают его в победу так мирно, и девушка эта стоит, и главное, она показывает знак Виктори. Насколько знак Виктори анахроничен, насколько нет? Неужели тогда делали такой жест?
Ну, как сказать, это же жест Черчилля, который прознаменился еще во время войны. И куча есть фотографий, где Уинстон Черчилль, еще будучи премьер-министром военных времен, показывает эти два распятых пальца. Это же оттуда идет. Поэтому, ну, это, конечно, придумал я, но думаю, что это все-таки достоверно в своей основе. Особенности у Черчилля действительно. У меня там отец фотографа Успенского, преподаватель марксизма, помешан на Черчилле и читает его историю Второй мировой войны по-английски. Я знаю просто, что здесь было довольно много поклонников этой личности вообще. Которым... Да, мой отец, например, был совершенно помешан на книгах Черчилля, а у него весь Черчилль был в библиотеке, по-английски, естественно, это читал. Так что основания были для того, чтобы использовать этот жест в фильме.
Да, я, конечно, спрашивал не про самого Черчилля, с ним-то как раз это понятно, а вот насколько мог такой жест использоваться среди москвичей молодых? Насколько они знали этот жест, и не просто знали там по кинохронике какой-нибудь, да, по новостям дня, а вот насколько друг другу могли так показать. Вообще, на вашей памяти кто-нибудь кому-нибудь так показал в конце 50-х?
Ну, я не помню, честно говоря. Может, и не. Ну, вы поймите, во-первых, ну, здесь всегда были люди, которые знали все по интересующему их предмету. Если человек там занимался Черчиллем, так он все про него знал, все читал и все эти фотографии видел. Это как бы нам не стремился, каким бы железным ни был занавес, какой бы строгой ни была цензура, все равно здесь всегда были люди, которые следили за тем, что происходит на Западе, и прекрасно знали, что происходит. Ловили и западную прессу, добывали, и слушали радио американское, радио «Свобода», немецкую «Волну». Это всегда было, так тут придумывать ничего не надо.
Я понимаю, что художник всегда обобщает, всегда стремится к образу, а историк, он занимается разъятием образа. Вот позвольте спросить вас, кто, чьи конкретные персональные мифы легли в основу сюжетной канвы фильма? Ну, вы упоминали и Луи Мартинеса, и Жоржа Нева, а может быть, кого-то еще вы назовете, кого вы как бы зашифровали в образах ваших героев фильма?
Нет. Это придуманный сюжет. Он опирается, конечно, почти на каждом шаге он опирается на чьи-то достоверные воспоминания, но это сюжет придуманный.
Тогда, а можете ли вы выдать маленькую тайну? Какую последнюю фразу говорит герой, главная героиня? Какая новость из Франции пришла? Что он ей шепчет?
Ну, конечно, то, что сфотографированный журнал «Грамотей», как он называется в фильме, имеется в виду, конечно же, журнал «Синтаксис» Алика Гинзбурга, что перефотографированный журнал, да, достиг Парижа и попал, как там говорится, то ли в магазин «Инка Пресс», то ли в редакцию «Русской мысли».
Скажите, кто-то стоит за образом фотографа Успенского?
Нет, конкретно никого нету. Но это же целая компания. Вот эти диссиденты, наш фильм же посвящен памяти Александра Гинзбурга, и его друзей, тех, кто хотел жить не по лжи. Это же целая команда диссидентов, которые все не миновали лагерей. И я счастлив, что у нас в фильме в роли завхоза Дома культуры, где происходит сцена встречи отца с сыном, снялась Вера Иосифовна Ложкова, машинистка, работавшая с Аликом Гинзбургом, печатавшая хронику текущих событий, которая расплатилась за это. Год сидела в Лефортово, потом и в сумасшедший дом ее отправляли, и карательная медицина ее коснулась. Она замечательный человек, и я был счастлив, что мне удалось уговорить, украсить наш фильм своим присутствием.
Андрей Сергеевич, а вам в жизни тогда, вот, ну, если не в конце 50-х, мы поняли, что вы были чуть-чуть еще слишком юны, в начале 60-х или все 60-е, попадались биографически те, кто жил не по лжи?
Очень мало, очень мало. Но я, как вам сказать, ну, уже выйдя из института, это значит начало 60-х годов, я очень изменился и, конечно же, следил за сам издатом, и уже читал и вещи, и русских философов Серебряного века. Бердяев был для меня просто настольный автор. Его книга «Нестойкий смысл русского коммунизма». Я сумел ее купить у спекулянта, хотя тогда это было опасно. Но уже я был другим человеком, и круг моих друзей, знакомств, он, конечно, очень изменился.
А такой, как бы, футурологический, но опрокинутый в прошлое, сослагательный вопрос. Вот если помечтать, представить себе, что вам удается снять фильм на эту тему в 60-е или 70-е годы, подпольно, как вот писатели писали в стол, так вот кинорежиссер, что невозможно, конечно, снимает на полку. Вы такой фильм с таким сюжетом так снимали бы тогда, 40-50 лет назад, или нет?
Да об этом даже подумать невозможно. Ну, как вам сказать, такой проект погиб бы в стадии зачатия.
Это я понимаю.
Об этом не могло быть речи.
Понимаете? Поэтому я задаю сказочный вопрос.
Ну, абсолютно сказочный, конечно. Мыслей таких не могло быть. Это было... вытоптанная земля, абсолютно. Это было счастье просто вот моего поколения, что я дожил до того времени, когда можно на частные деньги, без участия государства, создать такой сценарий, найти людей, которые финансировать будут съемочную группу, съемки фильма. Счастье полное, и рука цензуры не коснется его. Я отвечаю тут за каждый кадр. Это пусть на старости лет, но все-таки вот до этого удалось дожить.
Тогда позвольте, Андрей Сергеевич, показать вам знак Виктори.
Хорошо, спасибо.
У нашего микрофона выступал автор фильма «Француз» Андрей Сергеевич Смирнов. И на этом мы заканчиваем программу «C'est la vie» – непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Над передачей работали режиссер Наталья Аркадьева и мы с Андреем. Всего доброго.
До свидания.
Времени. Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров и мой приглашенный гость. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
Каждый человек просто должен начать с себя. Это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А не когда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.